Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему житель Сочи Гиви Тамаришвили не может попасть на сочинский пляж? Кому был выгоден пожар дома в центре Ростова? Городок в Калужской области ищет себе начальство. Россия с точки зрения мотоциклиста-путешественника. Это в первой части программы. Во второй. Почему Оксана Красильникова из Пятигорска никак не может уйти в декретный отпуск? Челябинск. Как вытащить дом из болота? Псков. Жизнь в аварийном доме. Туапсе. Кто защитит семьи, выселяемые из общежития? Самара. Какой город более грязный, Самара или Нью-Йорк? Ленинградская область. Мир лоскутного искусства. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Сочи. Геннадий Шлях.
Практически колясочник один в город никак не сможет попасть. Очень тяжело. Преграды со всех сторон.
В городе Сочи, столице зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, все как и во многих других городах России. Человеку с ограниченными возможностями из дома лучше не выходить. Передвигаться по городским улицам на инвалидной коляске без посторонней помощи невозможно.
Если у нас получается инвалид с ограниченными возможностями, это все. Люди второго сорта, что ли, так выходят. Хотя мы также хотим общаться, также хотим выезжать в город, также хотим на море ходить.
На море, продолжает свой рассказ Гиви Тамаришвили, сочинцам с ограниченными возможностями не попасть. Съездов и спусков для колясок к береговой полосе нигде не предусмотрено.
Если бы не было таких препятствий для людей с ограниченными возможностями, ну и все собирались бы почаще, конечно, встречались бы, как обычные люди, в кафе, на море, куда-то. На пляж невозможно попасть. Очень даже обидно, потому что мы живем в таком прекрасном городе. Но на пляж невозможно попасть. В парке без чужой помощи тоже невозможно попасть. Транспорта ноль. Туалетов для инвалидов ни одного в городе нет.
Вот и выбираются сочинские колясочники за пределы своих квартир от случая к случаю. Как правило, все вместе. Рассказывает Александр Решетило, председатель общества инвалидов-колясочников «Возрождение».
Мы заказываем транспорт, приглашаем военнослужащих из местных военных частей. На каждую машину как минимум 2 человека, чтобы они по ступенькам поднимали, заносили наших людей. Только таким образом, иначе никак не получится. В одиночку в город выбраться очень сложно.
Сказать, что в Сочи для людей с ограниченными возможностями здоровья ничего не делается, было бы несправедливо. Новые строящиеся здания, как и магазины на первых этажах жилых домов, оборудуются пандусами. Но это, как правило, инициатива не муниципальных властей. От частников, говорит Александр Сапко.
Частники, не будем скрывать, это прежде всего коммерческий интерес. Они хотят, чтобы к ним в магазин попал любой. И на коляске, и без коляски, и так далее. Государство, если не может этими вопросами заниматься, значит, должно привлекать заинтересованных людей. Людей, которые непосредственно в этом нуждаются. Если где-то необходимо оборудовать пандус, лучше нас никто этого не сможет сделать.
Совсем недавно в Сочи, в самом центре города, были сданы в эксплуатацию 2 подземных пешеходных перехода. Их строительство предусмотрено в федеральной программе развития курорта и подготовки города к зимней Олимпиаде 2014 года. Один из них обустроен пандусами и поручнями и даже оборудован электроподъемником. Попасть в этот переход инвалидам-колясочникам можно, а выбраться из него без посторонней помощи уже нельзя, рассказывает Александр Сапко.
Замечательный переход, красивый, много денег потрачено. С одной стороны, оборудован дорогостоящий электрический подъемник. А с другой стороны, идет наклонный тротуар, периодически перемежающийся ступенькой 15-20 сантиметров. А почему? Потому что переход федеральный. И они так говорят, это наше, только мы из перехода вышли, это уже городские инсты. Все, город этим не занимался.
С другим подземным переходом и вовсе казус получился. Первыми, прямо на торжественной церемонии открытия, возмутились мамы с маленькими детьми. С одной стороны перехода к нему не подойдешь, кругом крутые ступеньки. С другой стороны, даже попав в него с детской или на инвалидной коляске, не выберешься. Нигде нет ни одного пандуса. Рассказывает Ирина Ерохина.
Посмотрите, сколько вот мам с колясками. Это я не говорю про людей с ограниченными способностями. Как возможно подняться вот на эти все лестницы? Лестницы широкие, отличные, а пандус, простите. Хотелось бы выразить пожелание, чтобы все-таки вспомнили о мамах.
Это пожелание было услышанным. Подрядная организация, объяснив, что в предъявленном заказчиком проекте вовсе не были предусмотрены пандусы, решила исправить все за свой счет. Пандусы из блестящей нержавеющей стали появились с обеих сторон перехода. Вот только не сильно обрадовало это обстоятельство ни родителей с детьми.
Тяжело. В переходе по той стороне очень тяжело подняться.
Ни инвалидов-колясочников.
Даже на электроколяске колеса перекусывали.
С одной стороны подземного перехода слишком крутым и скользким получился пандус, да и поручни почему-то оказались на противоположной стене. На другой стороне поручни и вовсе нет.
С этого пандуса потенциальный убийца только может спуститься. Или вот мне надоест жить, я приеду сюда и попробую спуститься.
Диви Тамаришвили так и не рискнул ни спуститься, ни подняться по уложенным в новом переходе пандусам. Попросил прохожих и с их помощью съехал по ступенькам.
У нас есть несколько колясок инвалидных. Можем предоставить администрации 2-3 коляски. Пусть они сами садятся на эти коляски, попробуют подняться вот здесь по этому переходу, попробуют попасть в какой-нибудь кинотеатр, магазин. Я думаю, они поймут наши проблемы, потому что мы тоже люди.
Сочи активно готовится к проведению зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Колоссальные денежные средства выделены на благоустройство города и строительство спортивных сооружений. А тем временем на лестнице, ведущей в администрацию Сочи, а также к сочинскому офису государственной корпорации «Олимпстрой» пандусов как не было, так и нет. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. Крупнейший за последние годы пожар в историческом центре города заставил погорельцев надеяться только на свои силы. При пожаре погибли 3 человека, причем личности двоих из них до сих пор не установлены. В ту роковую ночь они были в квартире номер 17, именно там и находился очаг пожара. Еще до конца не было ясно, что же случилось там, но мэр города подписал постановление, в котором строение признавалось аварийным и подлежащим сносу. Сразу же возникли разговоры о поджоге. Земля в этом месте самая дорогая в городе, рядом строится международный бизнес-центр. Эту версию не исключает и прокуратура, которая тут же начала свое расследование. Чрезвычайное происшествие по количеству пострадавших приобрело масштаб областного. Без крыши над головой остались более 100 человек. По данным администрации Кировского района, в 35 квартирах дома проживала 51 семья. Но некоторые квартиры были коммунальными, поэтому фактически в каждой из них проживало сразу по 2-3 семьи. 10 квартир находились в муниципальной собственности, 25 квартир были приватизированы, 16 приобретены по договорам купли-продажи уже после приватизации. У каждой семьи погорельцев теперь свой путь. И хотя власти обещают, что до начала отопительного сезона жильцы дома будут обеспечены кровом, вопрос с их расселением все же остается пока открытым. Сейчас около 50 пострадавших размещены в гостиницах и муниципальных общежитиях. 2 малообеспеченные семьи вне очереди уже получили крышу над головой. Остальные ютятся на съемных квартирах у знакомых и родственников и размышляют, как бы они справились с бедой, случись пожар не в мае, а в январе. О мытарствах своей семьи в общем и своих личных в частности рассказывает Елена Бомбина из квартиры номер 7.
Мы живем на съемной квартире на Западном. Папа, мама и я. Нам предложили однокомнатную квартиру в районе Темирника на 6-м этаже общей площади 35 квадратных метров. Но я не могу жить с папой по закону в одной квартире. Но я не могу, я же взрослый человек. Мне придется идти жить на улицу. Но мы отказались от этой квартиры.
В накладе, кроме жильцов, остались и представители нескольких организаций, чьи офисы располагались в сгоревшем доме. Они сразу же обвинили власти в поспешности при вынесении вердикта по поводу сноса дома, считая, что здание можно восстановить. «Мы не согласны с постановлением мэра об аварийности дома и его сносе», настаивают и оставшиеся без крова люди. «Дом можно восстановить, фасад уцелел, лестничные проемы тоже, квартиры со стороны проспекта Крепостного мало пострадали. Этот дом – памятник архитектуры, мы готовы сами принять участие в его восстановлении. Но власти, похоже, уже все решили и заинтересованы лишь в том, чтобы поскорее освободился земельный участок. Мы хотели бы посмотреть в глаза тем инвесторам, которые наверняка уже выстроились за нашей землей в очередь», говорят жильцы. По словам проживавшего в квартире номер 5 Александра Нетесова,
«Нас просто выдавливает с этого места самым таким элементарным, мягко таким способом, через посредством реприватизации, чтобы люди, не дай бог, не зацепились за свои вот эти. Это все видно, что. Я же говорю, что у меня специалисты, которые занимаются и строительной экспертизой, мои друзья, и строительным бизнесом, они говорят очень элементарно. Даже навскидку оценочную стоимость вот этого вот здания, что стартовая стоимость элементарная, $1 млн только одна сводка. У нас 1420 метров площадь по тому документации. Такой куш, уцепились эти акулы, что, естественно, мы между ними как сорт проруби. У нас же закон, к сожалению, какой? Законы, кто что пишет, это вот эти же, которые все это дело и делают. Ну, вот, естественно, они делают так, чтобы можно было поступить и вот так, и вот это.
Люди не перестают задаваться вопросом, почему пожар тушили так долго. Они видят в случившемся чей-то злой умысел, уверены, что это просто кто-то положил глаз на желанный участок в центре города. Продолжает Александр Нетесов.
Мы написали коллективную жалобу в 5 инстанций по поводу возбужденного Кировской прокуратурой уголовное дело о пожаре и гибели людей. Там сказано, что по поводу этого будет проведена пожарно-техническая экспертиза, в ходе которой будут опрошены жильцы на предмет действия пожарных расчетов и наблюдающих структур. Помимо этого было сказано, что Кировская прокуратура было возбуждено уголовное дело по факту халатности. Областная прокуратура вернула им обратно это дело, сказала, чтобы его отменили. Это постановление, и опять возобновили по делу халатности. Помимо этого было сделано ею дисциплинарное представление в органы госпожарного надзора по факту действий сотрудников. Власти как-то особенно сильно ревения не проявляли. Мы 9 часов простояли под домом. Какая-то там бабушка парализованная лежала так несколько часов, по-моему, 5, пока скорая приехала.
Исполняющий обязанности мэра города Сергей Манаков заявил, что у жильцов есть два варианта, как распорядиться своей собственностью. Во-первых, граждане имеют право объединить свои усилия и создать компанию, которая займется сносом здания. Если жильцы откажутся от этого варианта, то будет подготовлен проект постановления мэра об изъятии земельного участка для муниципальных нужд. Но частная трагедия потерявших квартиры ростовчан неожиданно, прежде всего для городских властей, получила широкий общественный резонанс. Вот что рассказывает корреспондент областной газеты «Наша время» Елена Слепцова.
Постановление о том, что дом можно и нужно сносить, вызывает удивление, мягко говоря, хотя бы уже потому, что это дом – памятник гражданской архитектуры. И сейчас, по мнению специалистов, здание можно реконструировать, то есть сделать другую начинку, сохранив стены внешние.
Судя по последним событиям, окончательное решение пока еще не принято. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Недалеко от деревни Воробьи, всего в 90 километрах от Москвы, неприметный дорожный указатель, на котором написано «Городок». Но никакого городка на карте, даже самой подробной, не обозначено, как, впрочем, нет его и в списках населенных пунктов Калужской области. С шоссе туда ведет разбитый проселок. Въезжаю через распахнутые решетчатые ворота с пятиконечными звездами, здесь когда-то была воинская часть. Вокруг заброшенные постройки, окон нет, рамы выломаны, на крышах растут молодые березы. Долго петляю по лабиринту поселка, пока он не выводит к небольшому жилому кварталу. Вот они, крашеные в желтый цвет, 5 небольших 2-подъездных домов. Посреди двора глубокая яма. Из нее торчит внушительная бетонная плита. Рядом покореженные металлические конструкции детской площадки. Меня, чужака, заметно сразу. Народ подтягивается поговорить. Отставной офицер Владимир Коротин рассказывает.
Вот уже в течение больше года... Как здесь ничего не делается. Всю зиму мы отапливали, будем так говорить, улицу, трубы отопления, они были все поскрыты, они и сейчас все скрыты. А зима, сами понимаете, то есть тепло уходило просто так. У нас в безобразном состоянии несколько домов, там обваливаются потолки. Никто нам в этом деле помочь не хочет.
В начале 50-х годов здесь расквартировали ракетную воинскую часть. Для офицеров построили комфортное по тем временам жилье со всеми удобствами. В середине 90-х часть расформировали за ненужностью, а люди, 115 человек, остались. Дома передали на баланс одной из подмосковных воинских частей. Грех жаловаться. Минобороны обслуживало коммунальное хозяйство бывшего военного городка как могло. Но в прошлом году совершенно неожиданно для людей от непрофильного актива избавились, передав его гражданским властям. Администрация Жуковского района Калужской области к такому повороту дел была абсолютно не готова. Денег на содержание внезапно появившегося населенного пункта не было. Тем не менее, прошлую зиму как-то перезимовали. Люди сами подготовили котельную к запуску, работали бесплатно для себя и соседей. Сами, как могли, латали крыши. Сами прочищали канализационные трубы. Никакой управляющей компании так и не появилось. Практически ни за какие коммунальные услуги жители городка не платят, говорит Владимир Коротин.
Но мы не знаем, куда платить. Жители возмущаются. Мы уже возмущаемся полгода. Мы единственное, за что платим, это за газ. У нас заключен договор с Белоусовским газовым хозяйством. Приходят квитанции, мы оплачиваем газ. Свет, квартплату, ну и все прочие коммунальные услуги, мы не знаем, к кому обратиться.
Удивительно, но факт, электричество в городке есть, но за него целый год никто не требует денег. Людей это не устраивает, а вдруг им теперь насчитают огромные платежи в десятки тысяч рублей. Как расплачиваться? Боятся и того, что отключат свет, говорит Анна Красникова.
Страх сейчас идет перед тем, что ни отопления может не быть, ни света, ничего. Надежды вообще никакой, ни власти никакой, ничего нету.
Выбранный людьми комендантом Сергей Демиденко главной проблемой городка считает то, что власти его фактически не замечают.
Самая главная беда – нет начальства никакого. Мы живем здесь как брошены куда-нибудь. Как жить дальше будем, не знаю. Люди квартплаты не могут заплатить никому, во-первых. Канализация плывет забита, рабочих нет, никого нет. Кто будет пробивать? Финансирования нету.
Борис Беспалов приехал в этот городок из Азербайджана. Обосновался здесь потому, что денег на более качественное жилье не было. И оценка человека со стороны бьет не в бровь, а в глаз.
Я хоть с Азербайджана, я думал, здесь цивилизация. Центр России, Москва, здесь такое вообще.
Власти, правда, заявляют о своей обеспокоенности. В городок приезжали даже депутаты областного законодательного собрания. Решили, что бывшему военному городку надо дать официальный статус населенного пункта. А в районной администрации мне сказали, что найдут силы и средства для ремонта коммуникаций и запуска тепла. Только жители брошенного городка, помня о том, как прошлой осенью они сами решали эти проблемы, верят представителям власти с трудом. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. 25-летний волгоградец Михаил Бычков уже почти год не был в родном городе. В августе 2007-го он решил, что называется, прохватить на советском мотоцикле марки «Днепр» до самого Владивостока. По пути пришлось встать на зимовку в Иркутске, переждать холода, а заодно и денег заработать на дальнейший путь. По мнению Михаила, жить в России и не проехать самому хотя бы раз по стране – самое настоящее преступление. Надо не думать о сложностях пути, а просто спокойно настроиться на дорогу.
Самое главное – это выехать с того места, где ты долго был. То есть существует некая привязанность к месту, где ты живешь. Живешь ты в городе, тебя опутывают нитями этот город. То есть тебе очень сложно вырваться. То есть это чисто психологически взять и уехать. Главное это преодолеть, сделать, проехать первый километр, и дальше как по накатанной пойдет.
Нашему герою плохих людей в пути не повстречалось. Трудности готовили дороги. Особенно за Байкалом, где который год идет строительство федеральной трассы Чита-Хабаровск. Облака пыли, пробитые колеса и подвески, испытания для техники и человека. Несмотря на громкие заявления чиновников Росавтодора о скором завершении строительства дороги, у путешественника возникли сомнения на этот счет.
Я остановился на день в кафе. А рядом с кафе располагалась строительная бригада, подрядчики. И я с ними пообщался. Говорит, целый месяц вообще ничего не делают. И непонятно, что делать. Говорит, забили 6 столбиков и все. И каждый вечер они бухают. Говорит, никакой организации. У меня отвалилась фара по пути. Я ее на дороге привязал проволокой. Вот у меня канистра с бензином тоже отцепилась и размолотила поворотники и стоп-сигналы на крыле. Глушители разболтались. То есть... И под конец я еще проколол колесо, наехал на саморез. Саморезы прямо там горстями можно собирать, сыпаться с обшивки автомобилей.
Картинки, которые показывают ведущие телеканалы, существенно отличаются от тех, которые видишь воочию, проезжая километр за километром на открытом виде транспорта по огромной стране. Продолжает байкер из Волгограда Михаил Бычков.
После Уральских гор ни о каком возрождении-то и не может быть речи. Там есть крупные города, типа там Новосибирска, где сходятся магистрали, там да. А остальное это очень плачевное состояние. села, маленькие городки находятся в полуразваленном, разграбленном состоянии. Бывшие колхозы, все это снесено, растащено.
Интересно, что по российским просторам ездят в основном иностранные мото- и автотуристы. К слову, Михаил Бычков так и не смог никого из своих земляков сагитировать в попутчики. Но в дальней дороге на трассах с минимальным уровнем комфорта и придорожного сервиса все водители друг другу братья. Мотоциклисту из Волгограда пришлось помогать коллегам из Чехии, которые попали в аварию на севере Амурской области.
И они стояли на обочине. Когда я остановился и с ними пообщался, то узнал, что один из них пережал тормоз и скувыркнулся вместе с мотоциклом, сломал ключицу себе. Ну, я решил помочь ребятам. Съездил до ближайшего кафе, там были дорожники. Страдавшего отвезли в больницу, а второй человек тоже с ним уехал. И на следующий день, когда он вернулся, я остался в кафе его ждать, он попросил меня помочь ему с мотоциклами, потому что его товарищи уже отправили на самолете в Москву. Ну, я согласился помочь ему перегнать мотоциклы до Читы обратно, чтобы отправить уже их контейнером. Они вообще отправлялись в кругосветку. Вот, затем я сел на поезд, поехал до 426-го километра, где остался мотоцикл, и продолжил уже путь дальше на восток.
Конечная цель маршрута – Владивосток. Хорошо бы там устроиться на работу, подкопить денег и продолжить путь. Новый маршрут Михаил не загадывает. Если есть мотоцикл и немного средств, значит, настала пора отправляться в дорогу. Для Радио Свобода, Антон Лузгин, Благовещенск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии в результате обстрела погиб военнослужащий внутренних войск. Четверо ранены. В районе населенного пункта Гази-Юрт неизвестные открыли огонь из гранатометов и автоматов по двум автомашинам с военнослужащими. Нападавших ищут. Российское руководство провело переговоры с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Обсуждался, в частности, предложенный Германией план урегулирования грузино-абхазского конфликта. В Грозном прошел митинг с требованием решить проблему с исчезновением людей в Чечне. В Женеве сегодня состоятся переговоры по иранской ядерной программе. Впервые на них будет присутствовать представитель США, заместитель госсекретаря Уильям Бернс. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики договорились включить примерный график вывода американских войск в двустороннее соглашение о безопасности. В Афганистане похищены 2 гуманитарных работника из Франции. Ответственность за похищение пока никто на себя не взял. На борту подводной лодки, задержанной военно-морскими силами Мексики, обнаружено около 6 тонн кокаина. Экипаж самодельной субмарины задержан. Папа Римский Бенедикт XVI в ходе визита в Австралию принес извинения за действия католических священников-педофилов в этой стране. Первый заключенный американской военной тюрьмы в Гуантанамо предстанет перед судом в понедельник. Это гражданин Йемена Салим Хамдан. Он был одно время водителем лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. Еврокомиссия намерена заблокировать помощь Болгарии на сумму почти в 1 миллиард евро из-за роста коррупции в этой стране.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. Мама 3-летнего Егора, пятигорчанка Оксана Красильникова, снова ждет прибавления в семействе. Буквально на днях у нее должна появиться на свет двойня, две девочки, как говорят врачи. Еще в конце марта Оксана обратилась в одну из местных газет, где до декрета проработала около 2 лет, с просьбой выдать необходимую ей справку. Там ей ответили, что компанию собираются ликвидировать.
Это я пришла еще в феврале месяце. Мне справка нужна была о том, что я никаких пособий не получаю на работе, никаких выплат. Я пришла в организацию, когда сказала то, что я опять собираюсь в декрет, на что мне бухгалтер сказала, то, что вот будет реорганизация, ну, собираются ликвидировать организацию, ждите письма. Я сказала, то, что тебе ничего не положено, никаких декретных, ничего тебе вообще не дадут по закону. Я прождала до начала марта, соответственно, письма никакого не пришло.
Тогда женщина обратилась в прокуратуру, где выяснили, что работодатель Оксаны, директор общества с ограниченной ответственностью периодика Пятигорск Михаил Касрадзе, сам себя уволил, несмотря на то, что московский работодатель, которому принадлежит компания, его не увольнял. Кроме того, из периодики Пятигорск к тому времени были уволены все сотрудники, кроме директора и Оксаны, которая находилась в декретном отпуске. В прокуратуре женщине сообщили, что ее заявление рассмотрено и удовлетворено. Первым заместителем прокурора Пятигорска Валерием Косых вынесено представление об устранении нарушений законодательства о труде в течение 1 месяца. Однако с момента вынесения представления прошло уже 2,5 месяца, а ситуация только усугубилась.
На данный момент просто-напросто у меня нет полиса, элементарно, вот медицинского полиса. А за это все платить надо. Вот я даже последний раз просто лежала на сохранении, нам, ну, врач озвучил цифры 5 дней 6 тысяч. Это только за место, за, ну, скажем так, за койку.
В результате сложившейся ситуации Оксана по самым примерным подсчетам может потерять более 100 тысяч рублей. Деньги для ее семьи немалые, с учетом того, что их скоро станет не трое, а 5, а зарплата мужа Оксаны, лейтенанта милиции, составляет 2,5 тысячи в месяц, а со всеми надбавками не больше 10.
Я не могу получить декретные. 1,5 месяца, и мне некому сдать больничный, чтобы получить по тем же декретным. В дальнейшем я не смогу получить единовременное пособие на детей. А муж не может получить, потому что я не смогу предоставить ему на работу справку о том, что я их не получала. Я не смогу уйти, мне надо где-то написать кому-то отпуск по уходу за детьми, ну, за ребенком до 1,5 лет, а потом до 3 лет. И уволиться я не могу, потому что мне некому написать заявление. Хотя трудовую книжку мне никто не надает.
Между тем, в прокуратуре Пятигорска представлять интересы беременной женщины в суде отказались, пояснив, что делают это только от имени несовершеннолетних и инвалидов. И это тогда, когда 2008 год был объявлен в России годом семьи, а мэр Пятигорска Лев Травнев в поддержку демографической политики государства пообещал впредь дарить по коляске каждой мамочке в городе, родившей двойню.
Что не представляю, как с ними ездить в суд, ездить на все заседания. Я не представляю, как вот мне просто без посторонней помощи, как в поликлинику с ними съездить, не говоря уже о дальше.
Ситуацию комментирует юрист-правозащитник Виктор Лукашонок.
Если ее кладут на сохранение через неделю, по несколько дней, а то и неделя она проводит в больнице, то после родов уже действительно по уважительным причинам она не сможет отстаивать свои гарантированные Конституцией права. Поэтому позиция первого заместителя прокурора города Пятигорска, она, скорее всего, просто позиция чиновника, не желающего ничего узнать за пределами своего кабинета.
Как считает начальник управления общего надзора за соблюдением законодательства Следственного управления при прокуратуре Ставропольского края Эдуард Конопля, следующим этапом в деле молодой женщины должно стать обращение в прокуратуру края.
Если действия прокуратуры Пятигорска ее не устраивают чем-то, то, конечно, она вправе обжаловать действия либо бездействие прокурора в прокуратуру Ставропольского края.
А пока суд дает дело единственной сотрудницы общества с ограниченной ответственностью периодика Пятигорск, 2 июня учредители организации приняли решение о ее ликвидации. Ликвидатором назначить Михаила Касрадзе. Значится в протоколе собрания акционеров. Как разрешится ситуация Оксаны Красильниковой, пока неизвестно. А сейчас она со дня на день ждет появления на свет своих двойняшек и вместе с мужем придумывает им имена.
До конца мы с мужем не сходимся во мнениях. Ну, хотелось бы Полина и Настя. А мужу хочется Настя и Александра.
Лада Леднева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Дом 43Б по улице Дербенской в Челябинске стоит недалеко от озера. Когда-то в нем располагалось общежитие, потом здание разбили на коммунальные квартиры. С 1991 года, когда рядом началось строительство и изменился ландшафт местности, жильцы не знают, где просить помощи. Их двухэтажный старый дом стоит посреди зловонного болота. Канализация заливает подпол и двор. Горячее водоснабжение отсутствует в половине квартир. Впрочем, всего не перечислишь, говорит жительница дома Маргарита Ефимкина.
У нас двухэтажный дом, рядом еще такие же дома двухэтажные, но наш дом 43Б находится в низине. Это дом 41-го года. Он находится рядом со стадионом, который был лет 10-15 назад поднят. И наш дом оказался в низине. Он где-то на метра на 2-3, первый подъезд ниже второго подъезда. То есть он скошенный. И канализация стоит метра на 2-3 выше первого этажа. Поэтому все стоки с канализационных колодцев, все стоки с колодцев, которые рядом с дворцом спорта, рядом со стадионом «Сигнал», там их 7 или 6 колодцев, все стоки идут под наш дом. Поэтому наш дом всегда находится в воде.
Правду жильцы искали во многих инстанциях, в том числе и в прокуратуре.
В прокуратуре сказали, знаем мы ваши дома, что ваши дома вообще подлежат сносу.
Некоторое время назад в Челябинске шли сильные дожди. Вся вода с окрестной территории стекала в низину, где стоит дом 43Б по Дербенской. Выбираться из подъезда жильцам приходилось самыми нестандартными методами.
В последнее время, когда идут сильно проливные дожди, неделю мы не могли выйти из подъезда. У нас была очередь, нас один сосед вытаскивал в охотничьих сапогах, потому что простых сапогах нельзя было пройти. Охотничьи сапоги, они выше колен. Перетаскивал нас на руках. А те, кто не мог, они шли, поднимались, переходили из первого подъезда во второй через чердак. Во второй подъезд, там из подъезда можно было выйти еще. Я обращалась с заявлениями ПУВВ, генеральному директору Ковальчуку по электронному адресу. Обращалась в Южуралстройсервис, к замглавы администрации Ленинского района города Челябинска, в администрацию города, в государственную жилищную инспекцию.
Болото и затопленный нечистотами подпол – далеко не все прелести жизни, которыми приходится наслаждаться жителям этого дома. За 70 лет своего существования он накопил массу проблем, рассказывает Маргарита Ефимкина.
Также у нас течет крыша. Также у нас в подъезде никакого ремонта нет и ничего не делается. Вот залатали какими-то фанерками разноцветными, видимо, где-то подобранными. И это называется, наверное, у них будет называться ремонт дома. В подъезде гниль. Это надо видеть все трубы в подъезде. Можно открыть пару досок, там целая гниль. И все канализационные воды из квартир, они все идут в подъезд, открытые, вонючие. Неоднократно у нас затапливало даже первые этажи, вода, поднимались паласы. И у нас заявление по нашему дому с 91-го года.
Ванн в квартирах нет, душ можно ставить только на первом этаже, на второй уже нельзя. Впрочем, и с горячей водой в квартирах второго этажа большие проблемы. Куда бы жильцы ни обращались, толку нет. Управляющая компания «Южуралстройсервис» считает, что в целом оснований для паники нет. А то, что дом не признан до сих пор ветхоаварийным, не их вина, а лишь жилищной комиссии. Правда, обращаться в эту комиссию для того, чтобы дом поставили на расселение, должна именно управляющая компания. Как заявили в Южуралстройсервисе, у них в районе уже около 20 домов 10 лет стоят в очереди на снос. Но когда их будут расселять, никому не известно. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Псков, Анна Липина.
Состояние основной конструкции дома достигли предельного физического износа и находится в предаварийном, отдельной в аварийном состоянии. Капитальный ремонт нецелесообразен, дом подлежит расселению. Это заключение межведомственной комиссии пятилетней давности. То есть сейчас износ его, естественно, усилился.
Эдуард Егоров живет в так называемом историческом центре Пскова. С первого взгляда кажется, что дом просто нежилой. Перекосившиеся окна, просевшие стены, внутрь зайти страшно. Дом датируется 1876 годом. Настоящий архитектурный памятник. В нем живут 6 семей. Неподалеку от этого жилого памятника архитектуры археологи проводят раскопки. Скоро на том участке будет построен новый жилой дом. Впрочем, Эдуард только вздыхает. Стать дольщиком при строительстве нового дома ему не по карману. Но и жить с семьей в старом доме уже не просто невозможно, но и опасно.
Невозможно в таких условиях жить, ведь живут дети. И люди все в таких условиях, что и крысы здесь бегают, и потолок может обвалиться в любой момент, и загорится проводка. Вы знаете, даже цветы не хотят расти в этом доме.
Псковичка Лидия Тихомирова тоже живет в ветхом доме. Трещины на стенах, горелая проводка, запах сырости, обвалившиеся с потолка куски штукатурки.
Вот что, вот герметиком заклеиваем полы. Здесь все рушится с каждым днем. У нас вот.
Женщина демонстрирует нехитрые уловки, чтобы хоть как-то обезопасить свою жизнь. Ее соседка на первом этаже боится за детей.
Потолки очень сильно шевелятся, вся эти страшно, что даже люстра, когда ходит наверху на втором этаже, качается люстра. Страшно, что обвалятся потолки. Вот у меня тут двое внучек маленькие, боюсь, что их задавят.
Сегодня в Пскове ветхими признаны 79 домов. В прошлом году городские власти расселили 41 семью. Сколько в этом, неизвестно, говорит Марина Мусаева, сотрудник комитета по управлению жилфондом.
Плана как такового пока нет, поскольку не знаем объем средств, которые поступят из Росстроя, это из федерального бюджета. Возможно, получим деньги по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ, но это, как правило, случается осенью.
Между тем, контрольно-счетная палата Псковской городской думы при проверке управления и распределения муниципального жилья мэрией выявила серьезные нарушения, говорит городской парламентарий Николай Соболь.
Задокументирован факт, когда один из заместителей мэра города Пскова получил трехкомнатную квартиру на кирпичном доме по договору социального найма. Человек этот не стоял ни на очереди нуждающихся в получении жилья. Прокуратура города Пскова по результатам проверки контрольно-счетной палаты Псковской городской думы было установлено, что заместитель главы администрации города Пскова получил эту квартиру в нарушение нескольких статей жилищного кодекса Российской Федерации. Во-первых, он не стоял на очереди на получение жилья. Значит, жилищный кодекс не предусматривает предоставление жилья на основании трудовых договоров. Практически в подавляющем большинстве случаев, когда проводились мены муниципальными квартирами на помещения, которые принадлежат гражданам, стоимость одного квадратного метра общей площади на несколько тысяч, а иногда и на 7 тысяч дешевле, чем стоимость, которая находится у частных лиц, и эти квартиры находятся в более старых домах.
На сегодняшний день в Пскове около 400 семей живут в бараках и полуразвалившихся домах в ожидании расселения. Еще 1000 стоят на городской очереди в ожидании муниципального жилья. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Туапсе, Евгений Титов. 3 семьи должны быть выселены из общежития. Решение принял Туапсинский городской суд. Выселить жильцов требует руководство Кубанского технологического университета. Однако другого жилья у людей нет. Среди них семья Ханикирян, родом из Абхазии. В Краснодарский край они бежали от грузино-абхазского конфликта 10 лет назад. Тогда и поселились в Туапсинском общежитии. Сусанна Ханикирян с дочерью формально уже выселены. Сына Ашота должны выставить за дверь со дня на день, говорит Сусанна.
Мне некуда идти с детьми. Я все сделала своими силами. И сейчас у меня и дома и санузель, и раковина, и ванна все стоит. Если бы я знала, что 10 лет тому, что со мной будет, я эти деньги, наверное, купила бы себе что-нибудь, землю, вагончик какой-то поставила бы. Не то, что грохала бы свою жизнь на это отшаге.
Муж Сусанны погиб, официальной работы у нее нет. А снять комнату в Туапсе стоит 10 тысяч рублей ежемесячно. Похожая ситуация в семье Бородкиных, у которых трое несовершеннолетних детей. В общежитии вселились 9 лет назад, объединили две комнаты и восстановили их фактически с нуля. Сейчас это вполне приличная квартира, но и ее, согласно судебному решению, должны отобрать, поясняет глава семейства Игорь Бородкин.
У нас ощущения такие, что вот как бы кого первых выселяют в ГТУ, то есть их квартиры, наверное, уже кому-то продали, потому что так срочно начали вдруг выселять. Но у нас, во-первых, некуда уходить. Если вот как бы уже все, да, вот действительно взяли, вынесли, там, выбросили, тогда, наверное, только квартиру снимать.
До 2000 года корпус общежития на улице Звездной, 25, относился к местному профтехучилищу. В здании была разруха. Тогдашний мэр Туапсе вместе с руководством училища разрешила строительным организациям отремонтировать здание, за что сотрудники этих организаций получали в общежитии комнаты. Однако в начале 2000-х ПТУ стало туапсинским филиалом Кубанского технологического университета. Новое руководство вместе с мэрией разделило всех жильцов на несколько категорий. В первую попали те, кого администрация Туапсе посчитала нужным оставить, во вторую – все остальные. говорит проректор университета Владимир Артемьев.
Есть категория жильцов, которые это работники социальной сферы, это преподаватели и сотрудники нашего филиала в городе Туапсе, которые на законных основаниях проживают в соответствии с заключенными договорами. А есть категория людей, которые проживают без этих договоров, которые не оплачивают никакие коммунальные услуги. Есть категория жильцов, которая вселена была без каких-либо документов до еще передачи этого общежития в ведение Кубанского государственного технологического университета.
Однако в разряд выселенцев попадают и те, у кого документы есть. 17 марта судебные приставы выселили супругов Малышевых, имевших в общежитии прописку. Бывший адвокат жильцов Людмила Александрова подозревает, что Кубанский технологический университет вообще не имеет права подавать судебные иски о выселении. Здание общежития находится в федеральной собственности и принадлежит Росимуществу. Университет утверждает, что Росимущество передало ему здание на праве оперативного управления. Однако документы, подтверждающие это право, КУП ГТУ не предоставляет, говорит Людмила Александрова.
У меня сложилось мнение, что подлинника свидетельства о праве оперативного управления не существует вовсе, поскольку даже по судебному запросу КУП ГТУ этот подлинник не предоставил. Нет договора между федеральным имуществом и КУП ГТУ о передаче этого здания в оперативное управление Кубанскому технологическому университету.
Оспорить право вуза управлять зданием жильцы пытаются в суде, но городской суд Туапсе не принимает иски к рассмотрению. Между тем, сейчас в Туапсе летний сезон. Жильцы общежития рассказывают, что часть комнат сдана отдыхающим. Гостиничный бизнес на побережье – дело весьма доходное. Для Радио Свобода Евгений Титов, Туапсе.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самара стала городом открытия для американской аспирантки Кейт Брайт из университета Вастербильт. В Самару Кейт приехала, чтобы собрать материал для своей диссертации по социальной экологии. Самарский регион давно стал модельным регионом для экологов всего мира. Кейт Брайт намерена сравнить Самару с родным штатом Теннесси. Самарцы не соблюдают экологическую культуру, рассказала Кейт Брайт.
In general, I would say that there is a lot of trash in Samara, that there is an incredible amount of litter, such that I have not.
Самара далеко не идеальный в экологическом плане город. Самара отличается от европейских городов тем, что люди здесь часто мусорят прямо на улицах. Но есть и совершенно замечательные места, например, национальный парк Самарская Лука. По всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах, люди волнуются о такой экологической проблеме, как глобальное потепление. Чего нельзя сказать о самарцах, которым эта проблема совершенно неинтересна. Как эколог, Кейт Брайт занимается в Самаре волонтерской деятельностью, общается с учеными из местного экологического общества, студентами и простыми самарцами. Главная миссия Кейт – узнать об отношении самарцев к проблемам экологии и научить людей любить природу. Я специально приехала в Россию, чтобы научить россиян и рассказать россиянам о защите окружающей среды. Естественно, я тоже буду учиться у русских и какие-то знания привезу с собой из России в Соединенные Штаты. Далеко не все самарцы считают свой город грязным. Порой даже экологи вступают в научную полемику, говоря, что Самара – самый чистый город России, говорит эколог Алексей Цветков.
Я думаю, что это американская политика взгляда, потому что у них тоже мусора много. Именно в своих городах, и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, где угодно. Поэтому акцентировать чисто на Самаре нельзя. Потому что чисто в городе. Вы найдите где-нибудь бутылку, просто валяешь, пачку сигарет. По большому счету нету, потому что на улицах нигде не валяются. Вы зайдите в Нью-Йорк. Я был в Нью-Йорке. А в Нью-Йорке посмотрите. Посмотрите, сколько свалок. Любой город крупный, он без свалок не может.
Впрочем, у большинства самарских экологов и простых горожан более пессимистичные оценки насчет чистоты Самары и состояния окружающей среды. Преподаватель биологии Василий Рыжиков рассказывает, что возмущен тем, что в людях еще сильны советские привычки мусорить где попало, совершенно не заботясь о чистоте.
У немцев бросил или у японцев не в ту урну, не тот мусор был. Пожалуйста, штраф тебе. Так же у нас надо. По-другому никак.
Продолжает самарчанка Ольга Котова.
Ну, сами люди очень неаккуратные. Везде бросают окурки, бумажки, пачки сигарет.
банки.
Очень грязно. Вот даже чуть-чуть не погода, здесь вот такая грязь, не перейти невозможно, вот особенно. Вот именно я, где живу, 11-й микрорайон, у нас вообще невозможна грязь. И в подъездах, и во дворах, дом управления, ЖУ. Даже ходишь жаловаться, вообще не реагируют на это.
Говорит эколог Татьяна Самойлова.
Выезжаю за город, вижу, как после массовок что остается. Мусор, поели, попили и домой.
Побывав не только в Самаре, но и в городах-спутниках, таких как Чапаевск, Новокуйбышевск и Тольятти, аспирант-эколог из Соединенных Штатов Кейт Брайт попыталась ответить на вопрос, что нужно, чтобы жители России бережнее относились к природе.
I think there are several different strategies. First is education, which people in Samara are doing very well, I believe.
Россиянам необходимо экологическое образование, которое в России очень хорошее. Второе, нужны правительственные инвестиции в инфраструктуры, охраняющие природу. Это прямая обязанность государства, и оно должно их выполнять. В-третьих, необходимы информационные кампании, рассказывающие об экологии в различных средствах массовой информации.
In terms of the government, and the third would be mass information campaigns through various forms of media.
Аспирантку эколога из Америки очень удивило, что в Самаре на телевидении нет ни одной программы в научно-популярном стиле, рассказывающей об экологии. Также Кейт Брайт удивило, что люди мусорят во время отдыха на самарском пляже, где очень мало урн для мусора. Самым радостным впечатлением для Кейт стало путешествие в Жигулевский заповедник, где, по ее словам, экосистема сохранилась в первозданном виде. После Самары аспирантка эколог отправится в Сибирь, где продолжит изучать экологические проблемы России. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Суйда, Татьяна Вольцкая. Первый областной фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье» прошел в поселке Суйда Гатчинского района Ленинградской области в музее-усадьбе Суйда. Феерическая выставка лоскутных чудес расположилась в бывших хозяйственных постройках рядом со старой Ганнибаловской усадьбой. Самое эффектное покрывало, которое на самом деле, конечно, никакие не покрывало, а настоящие панно, являли собой импровизированный задник сцены. Мне удалось поговорить со многими участниками фестиваля, а их со всех концов России приехало больше сотни. Вот как начала заниматься лоскутным шитьем Неля Андреевна Петрова.
Я 13 лет занимаюсь лоскутным творчеством. Я ездила на фестивали, на все российские. 8 персональных выставок у меня, лауреат я. Ну, в общем, большая сильно заслужена. Я очень люблю это творчество лоскутное. Это доставляет мне большое удовлетворение. Это моя жизнь. Я пришла к этому, когда я вышла на пенсию, там года 4 прошло. Я услышала, что в этнографическом музее выставка лоскутного шитья маленького клубика. Я туда пошла, познакомилась, мне понравилось. Я как-то вошла. Потом поняла, что мне это очень нравится. Без этого я жить не могу. Тем более я творю только руками, не машиной.
Клуб «Отрада» существует уже 8 лет. И Алла чувствует себя там очень хорошо.
Мы собираемся, осваиваем новые технологии, методики, участвуем в выставках. В прошлом году мы были во Владимире, сейчас мы здесь, у Лукоморья участвуем. У меня и мама, и бабушка, и сестра, они все время занимались рукоделием. И мне это очень знакомо, я выросла в такой семье. Сестра занимается там одним творчеством, мне вот ближе занятия квилтом, лоскутной техникой.
Как все сошлись в один клуб, объясняет Елена Кузнецова.
Ну вот каждый занимался понемножечку сам. Это такая техника, это такое рукоделие, когда очень хочется, во-первых, свои работы показать, а потом посмотреть, а что же делают другие. И невольно ищешь какие-то контакты. Вот мы объединились 8 лет назад. Как-то случайно. Видимо, что-то там наверху есть, что нас соединило.
В клубе «Отрада» состоит и Людмила Ракша. Как вы пришли к вашему увлечению?
У меня в детстве было лоскутное одеяло, сделанное бабушкой треугольничками. И почему-то мне так все время хотелось самой это сделать. Ну и в конце концов я сначала в Москве училась, небольшой курс прошла, а потом в Петербурге тоже на 10 занятий походила. В 93-м году вот познакомились вот с Аллой, мы уже тоже два раза во Владимире была и вот здесь.
Приехал и клуб «Новотуршские мастера» из Торжка. Его руководитель Неля Казимировна Савельева.
Вообще лоскутом лично я занимаюсь очень давно, лоскутным шитьем.
Я очень рада, что наконец-то я нашла в нашем городе, где у нас славится большими видами рукоделия город. Это прежде всего и золотное шитье, и вышивка, бисер. Но вот как-то лоскутного не было, и поэтому я очень рада, что наш клуб развивается. У нас есть девочкам, которым и 20 лет, и есть бабушкам, которым уже за 70. И мало того, еще есть люди, инвалиды, им нужно какое-то отвлечение, и это помогает.
Пиджак сами шили?
Обязательно. И пиджаки, бусы. Все мы делаем и носибельную одежду, и панно, и всевозможные украшения.
Честно говоря, именно эти невероятные пиджаки и платья, в которых приехали в Суйду искусницы из разных городов, впечатлили меня больше всего. Да, конечно, на выставке глаза разбегаются от лоскутных картин. Кстати, там масса литературных тем. Встречаются лоскутные Набоков, Ахматова, Гумилев, не говоря о пушкинских сюжетах, популярных, наверное, не менее, чем «Птица», «Алконост» и «Сирин», и всевозможные деревенские пейзажи. Есть даже лоскутные ширмы и лампы. Но именно то, что женщины приехали показать себя издалека, даже с Камчатки, в своей рукотворной одежде, говорит о том, что это искусство живое. Кстати, такие фестивали уже традиционно проводятся в некоторых российских городах, но здесь, на Гатчинской земле, лоскутное лукоморье раскинулось впервые. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Суйда.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате аварии профессор Геремек погиб на месте.
В ходе спецоперации в стамбульском пригороде арестованы 13 человек.
Кадровых революций ждать не стоит.
Многонациональные военно-морские учения пройдут на полигонах Одесской и Николаевской областей.
Мы никогда не были так близки к заключению мирного соглашения, как сегодня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».